Встречающая барышня принялась перечислять: сказка о рыбаке и рыбке, Полтава, Борис Годунов, капитанская дочка, песня о купце Калашникове. Нет, поправилась она, это уж из Лермонтова. Триродов спросил: а полное собрание Пушкина есть? Скучающая барышня посмотрела на него с удивлением, отвечала: нет, зачем же, для нас это не требуется. Триродов продолжал спрашивать: а из новых писателей есть кто-нибудь, например, что-нибудь Горького? На лице дежурной барышни изобразился ужас. Роняя выражение привычной скуки, она покраснела, заморгала часто, как обиженная, и воскликнула: «Горького, и нет, как можно?» Барышня, пахнущая нафталином, быстро подошла к своей товарке. Унылая дежурная в ужасе шептала ей: «Горького спрашивают». За полуоткрытую дверью слушала Конопатская, слушал и Жербенев. Переглядывались. Конопатская сказала зловещим шепотом: «Вы слышали?» «Нет, я больше не могу». Она вошла в читальню. Жербенев остановился у дверей. Знаком подозвал к себе барышень, зашептался с ними. Конопатская поспешно подошла к Триродову. Она заговорила с любезной улыбкою: «Какая приятная встреча! Я очень польщена, Георгий Сергеевич, что вы захотели нас посетить. Я вам все покажу, ведь вы знаете, я здесь попечительница». Триродов улыбался и благодарил. Он сказал: «Хотелось бы и в читальне, и в книжном складе видеть более широкий выбор». Глафира Павловна бледнела от злости, но, помня долг попечительницы-хозяйки по отношению к гостям, она говорила ему тоном любезного объяснения: «Ах, помилуйте, Георгий Сергеевич, поверьте, мы знаем, что делаем. Темному русскому народу только это и надо». Триродов возразил: «Маловато. Одних душеспасительных книжек народу недостаточно». Глафира Павловна закипятилась. Она взволнованно спрашивала: «А что же прикажете ему дать? Революционную литературу?» «Ну зачем же революционную?» — сказал Триродов. «О такой литературе другие позаботятся, а вы...» Конопатская, перебивая его, кричала: «Нет, простому народу нельзя давать революционную литературу. Нас за это закроют, как вашу школу хотят закрыть. Мы не можем этим рисковать. Это было бы против нашей совести, против наших убеждений. Рабочие и так волнуются, потому что на фабриках везде агитаторы». Жербенев, нашептавшись с обеими девицами, подошел к Глафире Павловне. Барышни остались у дверей. Они стояли, вытянувшись, как солдатики в юбках. Их раскрасневшиеся лица с вытаращенными от усердия глазами казались разом поглупевшими и взмокшими. Нафталин и карболка, смешавшись с запахом духов Конопатской, благоухали нестерпимо. Глафира Павловна повернулась к Жербеневу и говорила с той уже запальчивостью: «Вот, извольте радоваться. Господин Триродов требует, чтобы мы давали народу революционную литературу, чтобы мы обучали рабочих забастовкам. Как это вам понравится?» Триродов, улыбаясь, возражал: «Извините, Глафира Павловна, ничего подобного я не говорил». Конопатская заговорила потише: «Да и вообще мы заботимся. Напрасно вы нас в чем-то обвиняете. Посмотрите на наш театр, на танцевальный зал, где мы делаем вечера для портних и горничных, и они очень ценят наши заботы о них». Из окна было видно, что к пристани подходит пароход от города. Триродов воспользовался этим, чтобы проститься с Конопатскую и с Жербеневым. Конопатская шипела ему вслед: «Я совсем расстроен, ужасный человек». Триродов опять сел на пароход. Скоро золотые главы монастырских церквей показались на высоком берегу. Глава 84. Как это часто бывает у русских рек, и здесь один берег был высокий, холмистый, другой низкий, плоский. На высоком берегу леса росли, на низком были поемные луга. Монастырь, как водится, стоял на высоком берегу. Его златоглавые храмы, каменные дома, холеные сады и мощенные крупным синевато-серым камнем дворы раскинулись на крутых склонах берега и на его переходящие в равнину вершине среди старого задумчивого леса. Из монастырских келий и садов открывались красивые виды на извилистую, быструю реку Скородень.